шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем здравствуйте. Вот я сейчас смотрел на то, как ты наушники так одевал, как диджей, и вспомнил, мне тут Алиса анекдот рассказала. Ну, знаете, голосовой помощник Алисы. Я ее спросил, говорю: Алиса, расскажи мне анекдот. Она говорит, что профессиональный...
Алиса, сделай мне массаж.
Она говорит, профессиональный диджей может одновременно гладить две кошки.
Да, причем в разных направлениях.
Всем доброе утро. 29 ноября, 11 часов, пятница, и «Теорема» в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Марина Кривцун. Привет, Марина.
Привет всем.
Я даже не знаю, как тебя представить. Ты профессионал, врач, спикер международных конференций, и прошлый наш эфир про иммунитет вызвал шквал реакций, сообщений. Люди задавали вопросы, да, спрашивали, как вообще жить, как быть здоровым, как закаляться, ну, и так далее.
Сегодня... Я могу добавить просто кандидат медицинских наук и... Профессиональный врач-гастроэнтеролог.
Да. Но сегодня мы затронем тему такую не столь прикладную, может быть, немного пока что теоретическую, для большинства людей теоретическую, но весьма интересную. Сегодня мы говорим про биоэтику и медицину будущего.
Ты вообще настроил всех, когда ты сказал про Яндекс Алису, да, Яндекс-станцию?
Я, бывает, что с ней это? Беседую.
Да. Да, то есть как бы ты уже настроил на будущее людей, поэтому, в принципе, все, кому интересно, что будет с медициной дальше и с какими проблемами сталкивается этика современная, поговорим. На самом деле у нас огромная куча материалов и куча интересных вопросов, куча интересных мыслей по этому поводу, и Марина нам поможет разобраться в этом.
Поможешь?
Мы надеемся.
Ну, постараюсь.
Хорошо, ну начнем. Что такое биоэтика вообще?
Ну да, во второй половине 20 века появилась биоэтика. Я так понимаю, что студенты медицинских вузов сейчас активно изучают.
Да, она входит
есть предмет,
в официальную,
да,
программу,
И валеология – это комплексные дисциплины, находящиеся на стыке философии, этики, биологии, медицины и ряд других дисциплин. Идея в чем? Что перед человечеством встают новые вызовы, совершенно новые, когда мы говорим о новых лекарствах, о искусственном интеллекте, который внедряется также в медицину. Ну и все, вот все, что мы сейчас будем затрагивать, вообще весь перечень вопросов, мы сейчас еще к этому придем. Но в целом встают вот эти вызовы, и встают очень интересные вопросы, которые...
Как вообще с этим быть?
Да.
До какой...
А что такое хорошо, а что такое плохо в этих вопросах, скажем так. Вот, ну и там, знаешь, пересадка органов и тканей, генная инженерия, конечно же. Плодотворение искусственное и другое. Вот. Все эти проблемы сейчас решаются на основе обычных морально-этических методов, да, и есть много подвохов в этом. Но также этика находится в ситуации цейтнота, как вот один автор говорил, которого я читал.
Мы не успеваем понять, что хорошо, что плохо, этого, потому что техника развивается быстрее.
Да, и трудно вычислить иногда траектории, куда приведут нас наши же современные на открытие, и как сам образ человека исказится. И вообще,
даже то, что мы держим в руках сейчас, даже смартфоны изменили образ человека и меняют мышление человека, меняют поведение человека. Трудно было это предсказать.
Да.
Как это?
Если вот в классическом виде валеологию не затрагивать, который каждый может почитать, в принципе, если интересно. Но это, в принципе, такое парамедицинское течение, которое пытается...
Лечить, не лечить, да, там вопрос главный. Так понимаю, выздороветь сам или и вмешиваться?
Не совсем. Валеология — это как раз вот это вот, типа, в который включает в себя все: психологию, там, климатологию, культурологию, типа, как человек должен существовать, и
в целом,
как единое
чтобы не болеть,
целое.
Гармонично с
чтобы
природой.
Быть, не, просто чтобы быть в гармонии.
Ага.
Но это такая парамедицинская вещь, действительно, она на религию похожа больше, просто она использует как бы современные все исследования. Вот, если о ней не говорить, то начать с простого, то даже прием некоторых лекарств, которые нам сегодня пишут, прописывают врачи, да, например, даже сильных антибиотиков в детстве, это уже такой этический вопрос, потому что таким образом мы можем убить иммунитет ребенка на всю жизнь. И сейчас об этом тоже много говорят. Ну или там прививки, например, да, вот распространенный вопрос. Общественная вакцинация, там ее правомерность, вообще неправомерность, может, какие-то исследования, глобальный заговор. Даже в таких простых вещах, с которыми мы сегодня сталкиваемся, уже этические вопросы встают. Поэтому спектр вопросов здесь большой, и да, давайте пойдем...
Пойдем по самым-самым таким громким и самым, наверное, озвучиваемым, в том числе
иногда
и с телеэкрана, кстати говоря, и даже в кино эти темы затрагиваются. Круг вопросов, и первый вопрос — эвтаназия. С греческого так, «хорошая смерть», да, насколько я понимаю. Да,
прекращение жизни смерти, вот определение. Прекращение жизни человека, угу. страдающего неизлечимыми заболеваниями, испытывающими вследствие этого заболевания невыносимые страдания. И ну, когда он сам просит «браток, прикончи меня!»
Ну, как ну, в кино, да. да. «Добей меня». А, и он, когда речь идет о кошке или собаке, да, то это хозяин решает, жить или не жить. И если животное тяжело больно, то человек говорит «эвтаназия». Все. Это нормально, да, называется «усыпить». Вот как в некоторых странах на людей сейчас это тоже применяется. Марин, насколько распространена эвтаназия в мире сегодня?
Ну, на самом деле, пик, вот момент, когда это во всем мире обсуждалось, снимались фильмы, я даже смотрела один, не помню название. Это все, ну, я даже могу сказать, культивировалось, по большому счету, что вот человек имеет право сам решать, что делать со своей жизнью. А сейчас как-то это стихло, на самом деле, потому что, ну, я, честно говоря, не знаю, ну, глобально с чем это связано, то ли это вот работа все-таки, ну, как биоэтических комитетов и вот, ну, продвижение вот этих идей, то ли что-то еще, но я могу сказать, что у нас и в западном мире, ну и также в восточном мире, взгляд абсолютно разный на эту проблему. В западном мире до сих пор есть такая тенденция, что человек вправе решать сам. Ну, то есть, и в принципе это возможно, и есть страны, где это легализовано. То есть в большинстве стран это все-таки не легализовано, mm-hmm. и такой практики нет. А есть страны, где это разрешено, и есть люди, которые уезжают в эти страны для того, чтобы это совершить. Ну, как бы, это факт, хотя это... Ну,
звучит как-то очень печально.
Вообще, да. Но если говорить о людях вообще, ну вот о человеческой природе там и так далее... Считается, что, и на мой взгляд, это очень здравое мнение, что человек обычно хочет уйти из жизни сам, если его не устраивает это самое качество жизни. Ну, как правило, он намучился, скажем так. Uh-huh. Есть вторая ситуация, когда ему не хочется мучить родственников. Но и в той, и в другой ситуации это вопрос окружающих людей, по большому счету. Uh-huh. Потому что если люди, ну, показывают, что для них жизнь этого человека страдание, то тогда да. Или, например, почему... Ну, даже в России, например, этот вопрос ушел на второй план. Ну, я могу сказать так, он обсуждается, но не так активно. Потому что у нас, ну, как бы распространится стала паллиативная помощь. Когда людям, которые вот, ну, действительно страдают, физически очень серьезно mm-hmm. страдают, ну, как бы есть обезболивающие, которые помогают, есть там условия, в которые они могут входить. Ну, те же... вылетело у меня слово из головы.
Хосписы?
Да. Хосписы, где, ну... созданы нормальные условия для того, чтобы эти люди жили, и многие, ну, я, по крайней мере, просто интервью читала, многие говорят о том, что когда вот, ну, разрешились вот эти проблемы с невыносимой болью, еще с чем-то, ну, не хотят они побыстрее уйти из жизни, на самом-то деле. Угу. Вот, поэтому...
Так что надо решать вопрос с другой стороны.
Да, этический момент в этом смысле, ну, то есть христианский этический момент в этом смысле стоит очевидно, да, кто, ну, кто дает право тебе решать, когда в жизнь приходить, когда из нее уходить.
Ну, так же, как с собой. Абортами, в общем-то, ну, когда женщина говорит «моё тело, моё дело».
Да-да-да, вот это из той же серии, на мой взгляд. А, ну, как бы, если вопрос не христианский, а просто биоэтический, он как раз в том, что ну, а сделали ли мы все для человека, ну, вот, который страдает.
Угу. Идем дальше? Хорошо, следующий вопрос.
Ну, как раз логически, да?
А если человек уже, как с биологической точки зрения, практически умер? Ну, то есть клиническая смерть, смерть мозга, и дальше поддерживают его жизнедеятельность. Ну, хотя, ну, все знают, что он же не выздоровеет, он уже не станет полноценным человеком, это просто некое тело, которое поддерживается искусственно
процесс жизнедеятельности. Ну, да, здесь вопрос сложнее, хотя хорошо, что он на самом деле не настолько распространен, как первый вопрос. Ну, потому что таких ситуаций все-таки они не там, ну, не в каждом. В каждой больнице лежат такие люди.
То есть на самом деле это довольно редко.
Да, угу. И, ну, и опять же мы приходим к тому, а кто решает? А почему мы не даем место для чуда? Ну, то есть, ну, это христианский...
Слушай, случай, а почему это редко? Бывает.
Ну, потому что часто...
То есть нам кажется, что постоянно, часто... везде, во всех фильмах об этом.
В фильмах, да, потому что...
Тут, да, правда, тут сложный вопрос, потому что это я сейчас, честно скажу, я не углублялась в эти вопросы, как это реально, но здесь вопрос, что при смерти мозга жизнь всего организма, это, ну, это скорее, ну, Это скорее исключение.
Исключение, потому да. что все то умирает
обычно,
тоже.
Да, да, mm-hmm. обычно все равно системы как бы они связаны, ну, взаимосвязаны и так или иначе. Ну, плюс mm-hmm. есть еще понятие, что этот человек лежит. Он, ну, как бы не функционирует.
Ну, это искусственная вентиляция легких,
естественно. Да, соответственно, системы сами не работают. Он, ну, не выходит там на улицу, да, то есть он ограничен тем пространством, в котором он находится. Угу. Это все влияет на, ну, здоровье человека, скажем так. Угу. И рано или поздно, ну, как бы, происходит ситуация, в которой он просто, ну,
ну
все
вот
остальные
это
системы...
искусственное продолжение жизни, то есть сейчас, допустим, можно там сделать, грубо говоря, искусственное дыхание, искусственное кровообращение, искусственный диализ,
и
там...
И то это, честно говоря, не... Ну,
это
не
же просто аппараты, по сути.
Ну да, но так не делают. Честно угу. сказать, если не работает ни мозг, ни сердце, никто это, ну, этим не занимается, никто не качает, ну...
Ну, а хорошо, если, допустим, у меня есть деньги для того, чтобы в частной клинике это сделать, и я считаю, что человек, мало ли, 2 года пролежит, а потом придет в себя. То есть вопрос этический все равно остается. Как мы на него смотрим?
Остается.
Вот здесь, вот в этом самое
все-таки
интересное.
Все-таки этот человек еще жив или уже на самом деле не жив, просто мы аппаратом искусственно продолжаем трясти мертвого человека.
На сегодняшний
человека.
День остановка сердца считается констатацией физической смерти. И если мы говорим о том, что сердце не функционирует, а мы качаем, ну, во-первых, нет такой возможности объективно угу. качать сердце все время. А во-вторых...
Почему?
Ну, технически.
Да. Ну, а почему? То есть чем это лимитировано?
Искусственное сердце какое-то, нет? Еще не придумали такого?
Нет, ну, есть, смотрите, есть, ну, как бы при
операции, при операции
вот это все, да.
Вообще-то кровь же ну, качается.
Ну да, да, но этого не делают все время. То есть есть как бы, ну, механизм, при котором кровь выливается, ну, там, во время операции, да, там, циркулирует в другом месте, грубо говоря, потом заливается. Ну, то есть это все как бы делается, но это в короткое время, возможно, осуществимо. Я, честно говоря, ну, скорее всего, это связано с техническими временными
ну, и... скажи, пожалуйста, результатами. Вот, то есть, когда человек лежит, у него мозг не работает, сердце же тоже как-то приводит в чувство? Или оно еще работает?
Ну, вот я говорю, бывают такие ситуации, когда мозг не работает, а сердце работает, но это крайне редкая ситуация.
А, ну, то есть, на самом деле, это не так часто, как в фильмах.
Да, я говорю, это не часто, да.
И все равно человек уже идет на спад, то есть, надо это принять.
Ну, то есть, потому что он не функционирует, то есть, он лежит, он не движется.
Я сейчас кратко просто скажу, что у меня есть знакомый, ну, там, через одно рукопожатие, человек, который молился за больного в больнице, парня, которому вот как раз был в таком состоянии, он уже не функционировал, он просто был на аппарате жизненного обеспечения, он за него молился, и в определенный момент... Парень сел на кровати, так что кто-то молился за него и очень испугался. Очень.
Хорошо, пойдем дальше.
История, то есть
времени мало у нас, идем дальше. Перепрыгиваем немножко на другую тему. Ну, хотя, по сути, тоже мое тело, мое дело. Половая самоидентификация, которая сейчас из всех громкоговорителей, человек будто бы сам решает, какого он должен быть полом. Говорит, это ошибка природы, и на самом деле я девочка.
Да, я просто быстренько скажу, об этом нам стоит просто упомянуть. Может быть, мы не хотим об этом
то
сейчас
есть,
очень
то
долго.
То есть пол, да, это, пол это все-таки от физиологии к голове или от головы к физиологии?
Это больше, что это от генетики. Это еще дальше, это не физиология, это генетика, которая определяет развитие органов и тканей. Дальше уже
то есть
как
там
бы
в ДНК где-то написано, кто ты будешь.
Там просто написано,
и так далее,
кто
так далее.
Ты и все.
Да,
все. То есть все остальное...
Ты не решаешь, ты с этим родился. Более того, ты уже внутриутробно это не решаешь. То есть, ну, как бы ребенок развивается в утробе матери,
откуда
он уже знает,
вообще,
кто
откуда
он.
Вообще эта идея, что человек сам должен определять, какого он должен быть пола?
Ну, мир испорчен в целом, как бы. То есть это все идет, ну, мне кажется, от природы греха и, ну, ну и современный мир как бы дает все
да?
возможности и права.
Очевидно, что это безумие, что если ты мальчик, то ты мальчик. Но при этом есть же нарушения психологические, которые, при которых человек чувствует
решают,
себя девочкой.
Есть тоже, ну, такие моменты, да, ну, опять же, да, есть два момента, когда человек, ну, органически, там, девочка, скажем так, но из-за психологической травмы она там считается парнем. А с этим работают, но с этим работают психологи, психиатры и так далее. То есть не меняет пол человека. Есть другая ситуация, и это единственная ситуация, в которой это возможно, когда, ну, в силу там анатомических особенностей, патологии развития, там, у ребенка не развелось что-то. И визуально она, например, девочка, ну, внешне, да, а внутри она там мальчик, да. Но обычно, кстати, вот таким тоже не меняют ничего, их скорее психологически адаптируют. А в обратную сторону там уже, да, есть возможность
такое...
операции. Но это не, опять же, это не выбор человека, это скорее медицинская помощь его социальной адаптации. И опять же, не по его желанию, а по природе.
Здесь у меня стоит вопрос, да. То есть, мы пришли, да, к тому, что не всегда мы говорим именно о вот, там, смене пола и о выборе каком-то, да, который мы считаем греховным. Но иногда есть такие медицинские явления, да, медицинская. Да.
Аномалии.
Аномалии, ну, да. Как есть. Об этом можно. Как мы, как христиане, что мы об этом можем сказать?
Ну, вы знаете, вот я тут...
Как Бог такое допускает, грубо говоря? Почему?
Ну, почему дети рождаются сразу же с онкологией? Как бы?
Нет, ну здесь, смотрите, здесь на самом деле, да, надо тут смотреть на болезнь, как бы вообще, и каков христианский взгляд на болезнь вообще. Mm-hmm. И надо ее лечить или не надо? То есть, ну, грубо говоря, если у человека нет руки, мы не видим, мы как христиане не видим ничего плохого в том, что он носил протез.
Ну да.
И чем более натуральный этот протез будет,
тем круче.
И, в принципе, нам, как христианам, ну, мы не против. Ну, вот для меня это из этой же серии. То есть, если так случилось, и наши медицинские технологии позволяют помочь этому человеку быть социально, ну, как бы, адаптированным и таким же, как и все остальные, почему нет?
Хорошо. Мы упомянули эвтаназию, пролонгацию, продолжение жизни человека, когда он уже фактически мертв. Упомянули половую самоидентификацию человека. И аборт упомянули тоже бегло. Это все такое интересное, но тем не менее, давайте пойдем глубже и поговорим о каких-то вещах, которых медик только нам сможет помочь разобраться.
Давай мой взгляд, одним из самых интересных вещей на сегодняшний
день. Да, и давай поговорим про генную инженерию. И уже такие более тонкие вещи, куда вот человек пытается влезть. Да, мы говорим, когда про будущее, вообще человека разбирают, исследуют, разбирают на составные части и думают, а как мы из этих составных частей можем что-то более интересное собрать и, да, продерживать его жизнь, если он уже умер, либо запрограммировать его на то, чтобы он был более интересным человеком, чем
вот,
он является.
Вот, вмешательство, какие-то глубинные, ранее потайные процессы, которые считались чудом. Сегодня наука вмешивается и где-то успешно, где-то не очень, но двигается в этом направлении.
Да, и вот про это все сейчас поговорим. Геноинженерия. Первое, что это?
Ну, вообще, это очень широкая область науки, которая занимается, ну, даже сложно сказать, вот, в общем, она работает с генетической структурой, с генетическим кодом. Причем, ну, тут уже не важно человека, животного, бактерий там и чего угодно, на основе этого синтезом, ну и так далее. И генная инженерия вообще есть в разных областях жизни человека, но поскольку мы сегодня говорим о медицине и, соответственно, взгляде биоэтическом на это все, то я начну с простого. Есть вещи, ну, генная инженерия уже давно и плотно вошла в нашу жизнь, и многие даже не знают об этом. То есть, например, если я вам назову такие слова, как инсулин и альбумин, многим не придет в голову, что это продукт генной инженерии.
Ну да, я на самом деле не думал.
Но если изначально там это были животные его происхождения и вызывали ряд реакций там, и так далее, то на сегодняшний день это полностью человеческий там, альбумин, там, инсулин и так далее.
Но то есть это в человеке вырабатывается?
Нет.
Ну вообще изначально, да,
и вырабатывается, конечно.
Должен вырабатывать внутри организма.
Изначально, да.
А вот когда его маловато?
Альбумин у нас есть. Да, и это как бы при определенных патологиях. Ну, инсулин, соответственно, при сахарном диабете, альбумин при снижении, ну, обычно при острых состояниях или при тяжелых заболеваниях и так далее. Его просто переливают внутривенно. Они сейчас полностью человеческие. Это сделано для того, чтобы не было реакции аллергические, отторжения там и так далее.
Я повторю свой вопрос, откуда? Что значит человеческие,
вот,
откуда
вот,
они берутся?
Теперь надо вернуться к тому, что такое геноинженерия и что такое генетический синтез вещества. Есть, опять же, различные способы генетического синтеза. И, как правило, это берется генетика человека, встраивается к животному, и уже на животном это все получают. То есть,
химеры какие-то.
Ну, бытовым языком можно и так назвать, да. Отсюда мы как бы идем...
Гуманизированные животные.
Вот, да, к термину гуманизированные...
Прям реальный термин.
Есть такой термин, да, гуманизированные
Какая
животные.
Жуть.
И сейчас генинженерия активно работает в этом направлении, в разных вещах. То есть от вот этих всех альбумина, инсулина и различных там
интерферонов. То есть ты хочешь сказать, что есть где-то ферма гуманизированных животных, которые вырабатывают инсулин?
Ну, вообще, это не одна ферма, это фармкомпании, которые...
Ну, я тебя понял, ну, вот как это работает, окей. Да. Никогда не задумывался.
Зона 51 такая своего рода, да.
Но это как бы первые шаги.
Ну, говорящие свиньи.
Вот, а если как бы идти дальше, и то, чем занимается геноинженерия, ну, в плане вот именно сейчас животных и синтеза и всего остального, то вот прозвучала фраза про гуманизированных животных, что, кто они такие и зачем...
Кто они, вот, смотри!
И зачем они нужны, то есть смысл в чем? Ученые, опять же, да, они могут вмешаться в генетическую структуру. Соответственно, они вмешиваются в генетику животного так, чтобы он продуцировал вещества, сходные человеческим, угу, а не своим. Угу. То есть, по факту, ну, генетика же как работает? Есть генетический код. На основании этого генетического кода образуются белки. По факту все, что есть, ну, там, белки, жиры и углеводы, uh-huh, да, все вот эти вот, ну, как бы большинство молекул, они, ну, исходно имеют белковую uh-huh структуру. Вот, соответственно, измененный ген синтезирует измененный белок. И если этот ген человеческий, то он синтезирует человеческий белок. Ну, это я вот в упрощенной схеме. Так. Соответственно.
Это еще упрощенные,
берутся животные, и меняется генетическая структура, они уже как бы несут ген человеческий в определенных там местах. Ну, и... как бы синтезируют что-то человеческое.
Это восстание гуманизированных животных. Да, да, мы да тоже люди, знаешь. Там.
Вот. И момент в чем? Вот, ну, конечно, как нет. Бы, как рассматривается мы будущее да использования этих гуманизированных животных, это выращивание органов для пересадки.
О, вот это уже прям...
Потому так, что...
Так. Лего такое. Да,
идем.
Да, мы как бы
переходим... Идем дальше.
Да, идем дальше.
Типа, ладно, инсулин, ну ладно еще, куда ни шло. Да, да? Хотя между... защитники животных, кстати, и тут могут возмутиться, да, могут, и сказать, могут. Это же бесчеловечно по отношению к животным.
Ну, кстати...
Наоборот, это слишком человечно. Да.
Между инсулином и гуманизированными животными есть еще генноинженерные биологические препараты. Это современные технологии, которые позволяют эффективно лечить онкологические заболевания, аутоиммунные заболевания, ну и ряд других тяжелых неизлечимых заболеваний. Но тоже с помощью антител, полученных на животных, к определенным компонентам там, иммунной системы и так далее. Вот. Но это вот вторая ступень, которая сегодня тоже реально и активно очень внедрена в жизнь. А вот следующее — это гуманизированные животные. В чем, как бы, почему этот вопрос вообще встал? Потому что, ну, во всем мире есть большая очередь на пересадку органов.
Я понимаю, к чему ты клонишь. То есть это вырастить в корове почку человеческую.
Да, и встал вопрос выращивания в других организмах органы для пересадки человеку. Это, ну, как бы, как сказать, этого еще не делали, ну, только в эксперименте. Это не пришло в рядовую клиническую практику, но, тем не менее, разработки очень активны и далеко пошли.
Ну, кстати, звучит не так плохо, если честно. Но... То есть этически, а в чем здесь вообще этический вопрос?
Ну, на самом деле, как сказать, в любой... Здесь, наверное, этически...
Безусловно, кто-то будет против, мы же говорили.
Да, ну, защитники животных 100% там, против. И... Ну, и многие... Опять же, с точки зрения христианского взгляда, я тоже, честно говоря, не против. Здесь для меня не отличается, ну, в плане как, если это будет
протез,
абсолютно
да,
идентично, да, типа протеза.
Просто натуральный.
Та же самая история, что...
Это
вот...
как кожные ботинки носить, они же... Из ну, кожи животных.
В общем,
в принципе, есть, не так плохо.
А в целом, то, что животные... Ну, для меня, как бы, я очень люблю животных, да, но я понимаю, что если это исходный организм, выращенный для медицинских целей, он на них и пойдет. Ну, это как... ну, как бы, если животное выращено для того, чтобы его заколоть и да, убить, и так далее.
Ну да, кстати.
Хорошо. Да. Какие еще вопросы есть в генинженерии? Что такое коррекция ДНК?
Не, подожди, сейчас... подожди. А про выращивание органов-то? Это ведь не дешевое удовольствие.
Это понимаю. Не дешевое, но насколько... ну, то есть, это в любом случае, если это будет, а я думаю, что будет, это будет гораздо более доступно, чем пересадка человеческого органа. Потому что пересадка человеческого органа сопряжена с огромным количеством трудностей, ну, как временных, так и тех, ну, технологических.
Ну, да. И то, что на очереди ждут, когда освободится орган, это все ну, очень
да.
сложно.
Да. Что касается ну, выращивания органов вообще, то на сегодняшний день есть в клинике, используется выращивание, ну, реально в жизни только такие вещи, как, например, кожа. Кожу вырастить несложно, у человека берутся клетки, выращивается там, ну, в определенной среде.
То есть,
и
грубо говоря, при уже... обширном ожоге можно вырастить кожу для
ну,
человека.
Ну да, или при да. там, когда не хватает кожи для закрытия раны, например, при масштабном повреждении, ну, что-то такое.
Но я предлагаю...
Также хрящи, также...
Да, например. Предлагаю про выращивание органов еще подробнее поговорить, а сейчас давайте про... Мы то, что про генную инженерию начали, все-таки про коррекцию ДНК.
Да.
вот это вот все направление.
Я просто хотела про коррекцию ДНК говорить, когда мы будем говорить.
А, ну давайте, давайте, тогда про органы.
Чуть-чуть, да,
продолжаем. Друзья, кстати, сегодня мы про биоэтику говорим в теореме. Присоединяйтесь, пишите комментарии, если хотите, ставьте лайки, там репосты. Вот, ждем вашей активности также. Не уверен, что все успеем прочитать, но тем не менее.
Да, смотрите, получается, дальше мы уже прямо подходим к клонированию.
Да, последнее слово про выращивание органов, угу. И перейдем к клонированию.
Да, да, да. Ну, это прям это напрашивается. Там.
Из области интересного сейчас есть 3D-биопринтеры.
Да.
И есть,
я что-то слышал такое.
И да. Есть возможность не
можно
просто,
не просто на
животном вырастить органы, подобные человеческому, а просто напечатать орган. Для пересадки. Но здесь как бы тоже это эксперимент. Сейчас, насколько я знаю, пересажены были только ушная раковина мышкам. Mm-hmm. И, надо сказать, неплохо прижилась. Ну, то есть и функционирует, и все. Но проблема в том, что сейчас основная проблема — это то, что любой орган должен срастись с собственным кровоснабжением, с собственной иннервацией. То есть напечатать орган — не проблема. Он печатается из клеток на определенных условиях.
Да, я видел новость. Щитовидная железа была напечатана на биопринтере.
Да, проблема в том, как она потом приживется, и чтобы свои сосуды с вот этими выращенными срослись.
Матрица отдыхает вообще.
Да.
Так. Мозг в том числе хотят пересаживать, я слышал. Прям, ну, не выращивать, в смысле, не делать новое, а mm-hmm. прям пересаживать.
Это жуть, мозг. Если выращивать новое, это вообще жуть.
А не было вообще? Ты вроде бы говорила о том, что был уже даже опыт о том, что...
Эксперимент в Советском Союзе был, но там не мозг, там голову собаки. Один ученый, он биолог был, он не был медиком, он работал в институте Склифосовского в подвальном помещении, и, в общем, он проводил свои эксперименты.
В гараже, знаешь,
ну, да, примерно,
все эти тусклые лампы.
Примерно так. И он пересадил голову собаки, и собака бегала с двумя головами. Она функционировала, она ела в две эти головы. Вот. Не очень долго прожила, но по понятным причинам.
Ёлки-палки, я думал, от одной собаки к другой хотя бы.
Вторую. Нет, нет, вторую голову, да. И она с двумя была.
Ну, это же сложная операция, это же к тем же сосудам надо
попытаться. Да, и он действительно был гениален.
Что там сосуды,
этот человек,
там и дыхательные, и системы,
да, там
все.
Вот. Но самое интересное, что у этого человека приезжал учиться немецкий врач, который первым пересадил сердце человеку. Mm-hmm. Ну, то есть мы можем гордиться этим, хотя, с другой стороны, большинство не знает о вообще существовании такого человека в России, потому что он не был медиком, ему не дали дорогу, естественно, как бы, ну и все.
Хорошо,
там,
в клонирование.
В подвалах.
Клонирование осталось. Прямо вытекает из мысли, да, о выращивании органов, да.
А почему бы нам не вырастить целиком?
Вот
тогда. Кого-то.
Смотрите,
ну, скорее там чуть-чуть
да,
по-другому.
Да, там другая там схема, там не выращивание, как бы, ну вот.
А, том... а в коконе нет?
В синтезе.
В пробирке, да.
В кино-то показывают кокон, ну... там, и малыш там развивается вместо утроба.
Там такие люди выходят, разрывают этот кокон. Такие, да.
Армия. Нет, реальность, конечно, далека от фильмов, и она, ну, чуть более, как бы, как сказать, реалистична.
То есть пока что женщина нужна все-таки, чтобы выносить.
Ну, да. На самом деле проблема в том, что это даже слишком просто. Ну, то есть на сегодняшний
поэтому
день...
Поэтому-то мораторий на клонирование.
Да, на сегодняшний день нет проблемы клонировать человека. Ее нет вообще.
Ну, в смысле? Подожди. Ну, то есть
подожди, а что такое клонирование?
Да.
И чем клонирование от ЭКО отличается?
Ну, смотрите, клонирование — это когда полностью абсолютно идентичный генетический организм выращивается.
Ага. То есть берется генетический
сейчас
материал.
Я ужасную вещь скажу. То есть ты можешь мать, можешь родить саму себя, грубо говоря.
Гипотетически,
ну,
да.
Если она, взять у нее генетический материал,
да,
воспроизвести,
да,
его.
Да. И это абсолютно идентичный генетический организм. Угу. При ЭКО там происходит слияние, ну, материнской и отцовской донорской клетки. Угу. В принципе, мы не, как сказать, ты не знаешь, какой организм получится. Угу. Ты можешь, опять же, на сегодняшний день можно расшифровать генетический код. Мы на ЭКО уже переходим. Давайте чуть попозже про ЭКО, хорошо?
Да-да-да.
Чтобы не дробить темы. Про клонирование. Угу. Так вот, вырастить абсолютно идентичный генетический организм не проблема. И из последних новостей, ну, это из области, да, того, что делает сегодня наука, передовым лидером является Китай. И то, что делает Китай, это, ну...
Никто не знает.
Да, и самое интересное, что они пренебрегают биоэтическими нормами, реально, серьезно. То есть они клонировали там обезьян,
секунду,
собак,
еще
там,
раз, как они клонировали внутри? То есть они взяли просто из-за того же генетического материала, но вырастили,
да,
в утробе,
да,
матери. все-таки здесь хочется отметить, человечество сейчас не умеет это делать в пробирке, грубо говоря, и выращивать эмбрион.
Ну, совсем, конечно, ему нужны жизнеобеспечивающие какие-то...
Пока
ну,
что.
Да, и, ну, пока что.
Ну, то есть, там, 9 месяцев те самые, да, ну, или у животных там другой срок.
Ну, конечно,
срок вот все равно
для созревания,
да,
для созревания, как бы, плода нужно время, все равно, неважно, как он, ну, как бы...
Ну, возможно ли, что в будущем это будет в пробирке в ускоренном режиме в течение месяца?
В инкубаторе, вернее, да.
Возможно, я думаю, что возможно.
Как церковь вообще в отношении этого?
Тогда что, даже что мать делать? Не нужна будет, представляешь?
Кто это? Это человек или не человек? Ему нужно спасение или нет? Есть у него душа?
Да, вопросов на самом деле много, но на самом деле считается, что это абсолютно как бы полноценный человек. И опять же, вот мир обсуждает, что обсуждает мир, что, ну там, если не брать христианскую сторону этого вопроса, что проблема, ну как бы вот клонирование людей в том, что человек это продукт не только генетики, но еще и воспитания, окружения и всего остального. Это, во-первых, не абсолютно идентичный человек с точки зрения личности. Во-вторых, он все равно личность, потому что он живой организм, как бы с там, и все остальное. И третий момент, который обсуждается, это, ну как бы, для чего это делать? Ну сейчас как бы аргументируют для того, чтобы, собственно, не было проблем, если что, там, в плане там, пересадки костного мозга, пересадки органов там, и так далее, тогда стоит вопрос, а он личность или нет, если
да,
ты
это
его
очень серьезный
ну, как
вопрос.
Бы для того, чтобы взять и отнять.
Это
а он
же
будет,
не машина, да.
Да
это
ну да, то есть,
вырастет
как бы,
человек.
Ну, и из-за этого, естественно, вся общественность как бы радикально против того, чтобы ну, это все происходило.
Но элементы этого уже существуют. Я имею в виду вот про генную инженерию. Та же ты упомянула пересадка костного мозга. Это ведь частично человек становится немножечко тем, кто был донором костного мозга. И он же перерождается.
Да, смотрите, например,
у него даже группа крови меняется.
Да-да-да, смотрите, например, есть исследование, и это клинические испытания, то есть это не просто некая абстрактная теория. Детям с тяжелым иммунодефицитом, которые умирали в первый год жизни, им пересаживали, ну, фактически им пересаживали измененные ДНК, то есть клетки в стволовые клетки костного мозга с измененной ДНК, которая не несла мутантный ген, вызывающий вот, эту самую, вот этот самый иммунодефицит. И они все ну, выздоровели, потому что у них изменилась ДНК, грубо говоря. Она полностью обновилась и стала синтезироваться совершенно другая. Проблема там возникла в первом эксперименте, проблема возникла в том, что они были онкогенные, вот эти клетки, и у части больных развивалась онкология, у части пациентов этих, ну, детей. Но потом они пошли дальше и учли эти уроки, типа, и теперь там, ну, работают с неонкогенными просто участками, и все.
То есть даже донор не нужен? Практически берется это же, да?
С помощью, да, меняется ДНК, с помощью вируса доставляется в клетки и...
Слушай, ну, может быть, так можно больше болезней лечить, просто поменять ДНК, там, увидеть слабости в
починить,
этих генах.
Починить, да?
Да, там, ну, тоже есть же гены, которые, ну, вызывают предрасположенность, не обязательно, но предрасположенность к определенным болезням, даже психическим расстройствам.
Да, вот,
вот. И это все исследуется активно.
Кстати, про, ну, вот эту тему, сейчас это тоже не проблема, но это касается только, ну, мы называем это моногенными заболеваниями, то есть заболевания, которые кодируются поломкой в одном конкретном гене. А проблема современных болезней, ну, и не только современных, в том, что часть из них и большая часть из них, она не моногенная, а она кодируется многими генами, и зачастую не все из них известны. Поэтому этого сделать пока нельзя, но
когда
это тоже
станут
вопрос времени.
У нас очень быстро бежит время, мы успеваем буквально парочку тем еще коротко осветить. Еще есть вопросы от слушателей. Что такое евгеника? Это не имя женское, сразу хотим сказать.
Ну, я давай, расскажу, да. Давай. Классическая евгеника — это когда, ну, например, возьмем там фашистскую Германию, да, и есть... слабые там всякие дивергентные там люди, которые вот как бы не подходят под понятие настоящей арийской расы.
Так
да.
Их надо уничтожить, а надо взять
просто
правильные гены и развивать.
Да, да? И ну. Вообще всячески сделать так, да, все исследования, все свои силы бросить на то, чтобы мы все стали сильными, здоровыми, а все, что слабое, в чем моральная сторона, сразу скажу, этическая, все, что слабое, хромое,
фашизм.
Его можно буквально убивать и на нем делать эксперименты, да. Потому что, ну, это как бы ну, недостойные люди, они паршивые в чем-то. Вот, как паршивые овцы. Вот, и получается, что вот это классическая евгеника. Но сегодня, если мы говорим вот вообще теореме нашей сложной всей, в чем этической, почему этика перегрета сегодня, в чем этические проблемы, потому что настоящей евгеники нет, но есть такая скрытая классовая евгеника, да, и вообще разговоры о том, что там капитализм, страшный империализм по земле идут и там все портят, захватывают, они как бы стихли, мы сегодня все живем при капитализме в той или иной степени, но тем не менее существует разница, то есть, грубо говоря, говоря простым языком, например, те же самые органы, как ты говорил, новые, не все себе могут позволить. То есть, и это как бы сразу же у тебя мостик такой перекидывается. Когда люди делают все эти новые открытия, ты сразу же начинаешь задумываться, да, вот там изобрели лекарство от рака, или там придумали, как продлить жизнь, вообще как увековечить, ну, знаешь, да, человека, жизнь уже, человека увеличить снова до 900
лет. Это уже
есть,
оно уже существует. То есть
да,
есть,
но не все могут себе это позволить.
Эффективные способы лечения генетических заболеваний, они гипердорогие,
да,
и...
Да.
Просто кто-то умирает, а кто-то живет.
Вот. Ну, и мы говорим как бы о такой классовой евгенике. То есть, грубо говоря, выживут богатейшие.
Да.
Ну да, и выживут те, кто там, ну, грубо говоря, если не говорить уже о богатых и бедных, выживут те, кто живут, ну, грубо говоря, там, где это возможно. Да.
Ну, уже сегодня медицина ориентирована как будто бы на не одинаково, да, везде. То есть, вроде бы она одинакова, но в то же самое она для людей в разных, например, даже регионах страны. Там регионы, как мы говорили, социальный статус, да, она разная. Ну, соответственно, вид страховки даже влияет на качество медицины.
Ну да, то есть у тебя, например, обязательно медицинское страхование, ты пройдешь через все очереди там, ну и как бы в конечном итоге чего-то дождешься. У тебя там частная страховка, пожалуйста, тебе там все двери открыты, ну, как минимум, вот это, ну, как бы банальный такой пример.
Ну да, но здесь мысль на самом деле простая, то есть как бы вроде как медицина,
ну, она как бы для всех, но она не для всех.
Но она как бы не для всех, особенно если мы говорим вот об этих передовых исследованиях. Вот, в принципе, все. Вот, и про ЭКО мы...
Да, начали, мы остановились, да. На самом деле, в России первое ЭКО было сделано в 86-м году, в мире в 78-м, то есть 30-40 лет, примерно этому всему, и сначала к этому относились очень осторожно, как бы за этими детьми следили там.
Ну тут вообще все просто, я просто скажу, да, для тех, кто впервые, возможно, с этой темой сталкивается, берется, как ты сказал, да, клетка от отца, клетка от матери, соединяется, получается, ребенок.
Да,
это все происходит в неестественной среде, да,
да, да, это животик. Ну, такого. Ну, мы называем это в пробирке, реально это в тарелочке, но не суть.
В тарелочке.
Чашка Петри, она называется. Но суть в том, что это подсаживается матери, и дальше уже как бы...
Слушай, а в чем проблема? Это то есть не может произойти естественным путем, да?
Ну да, по определенным причинам это не может произойти естественным путем.
Помогаем.
Ну, да, ситуация в том, что эффективность этого метода тоже около 30%, как бы, потому что, ну,
не
все приживается, да. И, в общем, когда это началось, было много биоэтических вопросов, скажем так. Mm-hmm. Время шло, они как-то решались.
А почему,
но
кстати,
стало еще больше. Ну, смотрите, вот, например, как бы сначала говорили о том, что вообще они люди или не люди, там, ну, как бы...
Ну, тут да, вопрос но... такой, типа, ну, Бог не дает ребенка,
вот,
а ты все
вот
равно
другой вопрос,
делаешь. Кто вырастет из этого? Гитлер новый, может быть?
Ну,
раз
да,
Бог не давал, как бы, может, не надо было.
Да, были такие моменты. Но сейчас, на самом деле, вот этот вопрос не ушел, на мой взгляд, христианский, потому что если, ну, для меня, ну, как мне кажется, для любого христианина, жизнь и смерть во власти Бога, а не человека. И если у тебя внутри не зарождается жизнь, то, ну, то, наверное, как бы, ну, есть какой-то смысл в этом.
Может,
но, опять же,
Божий.
Если нет какого-то заболевания, которое реально вылечить, а ты, ну, по каким-то причинам это не ешь. Ну, как правило, эти люди обычно проходят ряд там обследований и всего-всего-всего. Вот. Но в любом случае ты, как бы, ну, как человек решаешь, что ты вот, ну, поспособствуешь зарождению, ну, некой жизни.
Ну, с другой стороны, вопрос. Можно в таких рассуждениях дойти до того, что, ну, если у тебя зуб заболел, ну, значит, Бог хочет, чтобы у тебя зуб,
ну,
вывалился.
Опять же,
а ты идешь и вставляешь, да, себе искусственный протез.
Как бы,
против в этом вся и сложность.
Да, в этом сложность, но не знаю, мне кажется, что вопрос здоровья и болезни и вопрос жизни и смерти немножко на разных полюсах стоят.
Хорошо.
Но, тем не менее, про биоэтические вопросы. Первые, ну, там, годы и, ну, до недавнего, кстати, времени, из-за того, что успешность этой процедуры достаточно низкая, делали сразу много. И ладно, делали,
ага.
И встает вопрос, это вообще-то как бы уже эмбрионы,
ну,
то есть
да.
Там уже зародилась жизнь. И первая ситуация, что делают с теми, которые не понадобились? Это первое. Второе, ну, сейчас их замораживают, но тоже как бы...
Потом из них армия будет создавать.
Вторая ситуация, это подсаживали сразу 3, 4, 5. Сколько-то приживалось. Но когда приживалось больше двух, женщине предлагали операцию, которая называлась циторедукция.
То есть часть одного убили.
По большому циторедукция,
счет... очень
да.
красиво.
Как бы название, все. Но по большому счету убивали ребенка внутри матери. И mm-hmm. люди, ну, естественно, частичный аборт. Многие на это шли, потому что, ну, типа, четверых, как бы, как-то их, ну, там, выносишь.
Ну, да, да.
Хотя я знаю прецеденты, когда женщины отказывались и рожали, там, троих-четверых. А, это тоже, как бы, серьезный биологический вопрос, потому что, фактически, ты, значит, жизнь сначала образовал, потом ты ее почему-то, как бы, решил убрать. Ну, вот это все, да, mm-hmm. ты взял на себя эту власть. Но сейчас, как бы, это, ну, эти вопросы тоже, по большому счету, решаются. Во многих странах больше двух не подсаживают, ну, чтобы не, ну, не убивать. Родилось mm-hmm. двое, родилось один, родился один. А, вот. Но сейчас вопрос стоит в том, что есть генетический скрининг этого эмбриона, и ты можешь уже у эмбриона узнать, есть ли у него там врожденная неизлечимая патология. Mm-hmm. И самое интересное, что если она есть... Такой, как бы, эмбрион не подсаживает. По факту, ты еще и
вот
выбираешь.
Она Евгеника,
да,
кстати.
Ты еще и выбираешь, кому жить, а кому, угу. ну, нет. А, то есть,
ну да, здоровый бы, мне нужен, не здоровый.
Да,
мне
вопрос
нужен.
В том, что ты берешь на себя власть, как бы определять, кто
давай
кто тему будет вопрос. В да. тему Мария написала: что делать, если врачи настоятельно рекомендуют сделать аборт, так как велика вероятность родить больного ребенка.
Это очень сложный вопрос, потому что, к сожалению, велика вероятность. Ну, начнем с того, что велика вероятность ошибки. Всегда. Даже тогда, когда кажется все очевидно.
Я бы сказал, велика вероятность чуда.
Да. Во-вторых, вопрос, врачи настоятельно рекомендуют, формулировка сама по себе странная, потому что решает женщина. Угу. Она хочет, как бы, ну, я имею в виду, ну, мы сейчас говорим без всякой христианской этики. Ну, для меня скорее это... Ну вот, мне врачи сказали, типа, я не виновата. Но по факту оставаться ребенку или не оставаться решает женщина. Mm-hmm. И она на себя берет ответственность, ну, как бы, этого ребенка растить, ну, то есть рискнуть, как бы, и увидеть, он реально там с патологией или нет, и заниматься им. Или вот,
хорошо. Ну. А давайте в завершении разговора про ЭКО. Мы сейчас знаем, что многие христианские семьи тоже обращаются к этой процедуре на Западе, по крайней мере, точно. А как ты, как верующий человек, относишься к этому?
Сейчас, а я просто сыпану немножко статистики. В 2012 году уже более 5 миллионов было сделано ЭКО. В настоящее время более 8 миллионов делается. С каждым годом становится на 2 миллиона больше. То есть mm-hmm. вот если для кого-то это этический вопрос, да, для кого-то это вообще не вопрос.
Угу.
Для многих миллионов людей.
Ну, мой взгляд христианский, я, честно говоря, не сторонник. Ну, прямо скажем. И мне кажется, что, например, если я бы столкнулась с такой... Ну, то есть, как бы, все время применяешь на себя, на самом деле. Угу. Если я бы столкнулась с такой проблемой, наверное, я, ну, продолжала бы молиться или уже, ну, как бы, брала бы ребенка.
Ну, да.
Чем, ну, вот это все.
Угу. Хорошо, у нас есть вопросы. Жанна здесь много писала, просто пишет, что ее все эти вопросы пугают, особенно клонирование, пересадка мозга и так далее. И говорит, что в таком увлечении научными экспериментами человек может стараться занять место Бога.
Да.
Денис спрашивает, что знают гости про обнаруженные в гипоталамусе мышей нейрональные стволовые клетки, продлевающие жизнь? Не слышала?
Да нет, на самом деле исследований про стволовые клетки вообще много, и про нейрональные стволовые клетки, и насколько вот мне известно, их сейчас используют в эксперименте для различных там целей, но пока это, ну, как бы серии просто еще одни клетки, и на что они реально способны, мы, ну...
Угу. Хорошо, мы очень хотим еще...
Да. Последний комментарий. Денис пишет, что здесь у людей много чего в голове происходит, а кто-то вот раньше скопцом решил стать, а создан был для семьи. Но это про то, что человек идет против воли Божией, и как бы эти вопросы всегда были.
Заранее этот вывод, да, делаем. Я думаю, Земля будет продолжать делать этот выбор, да, мы просто с своей точки зрения рассказываем. Мы более того рассказываем, что интересно происходит. Я предлагаю быстро гомеопатия, акупунктура, акупрессура. Без тебя тоже не сможем разобраться. Чуть-чуть про медицину будущего и заканчиваем.
Не успеем.
Ну, кратко, можно успеть. Гомеопатия признана уже наукой. По факту, изучая этот вопрос, в чем смысл гомеопатии? Исходно считалось, что есть вещества, которые вызывают подобные симптомы заболевания, и считалось, что их прием в низкой дозе вызовет излечение данного заболевания. На практике концентрация, во-первых, теория эта не жизнеспособна, потому что она себя не оправдала в смысле научной. На практике концентрация этих веществ иногда даже не определяется вообще, то есть по меньшей мере это плацебо. Да, проблема с гомеопатией на сегодняшний день, медицинская именно, что эти препараты не обязаны проходить регистрацию, соответственно, не проверяются вообще. И что они там содержат, мы не знаем. Поэтому я никому не рекомендую гомеопатию, за то, что мы не знаем, что в ней реально содержится. Какого-то духовного вопроса я в этом реально не вижу, потому что в этом не было ни колдовства, ничего, некая псевдонаука.
Хорошо,
с акупунктурой все сложнее, потому что она пришла с Востока, и под ней подразумевается введение, игл исходно в точки, расположенные на меридианах, по которым течет энергия цинь, которая,
то есть она во всем мире течет по этим меридианам, в каждом теле.
Mm-hmm. То есть это энергия жизни.
Классно.
Восточная религия считается, оккультизм. Что любая болезнь — это нарушение, дисбаланс вот этой самой энергии, и вот втыкая туда иголки, в эти точки...
Ух ты.
Мы влияем, значит, на эту энергию жизни. Поэтому христианский взгляд на это совершенно очевидный, что это, реально оккультизм и больше ничего другого. Медицинский взгляд на этот вопрос во всей мировой общественности тоже в том, что нет никакой эффективности данной терапии, за исключением одного, тоже понятного, обезболивающего эффекта, грубо говоря. Потому что, втыкая иголки в одни места, переключается там, связь. То есть ты чувствуешь боль в одном месте, в мозге там переключается, ты перестаешь чувствовать ее в другом. Но это кратковременный эффект.
Точки массажирования точек.
Из этой же серии они тоже...
Акупрессура,
да, она тоже на этих же меридианах, на ци и все остальное.
Слушайте, это каждый испытывал. Например, болит у тебя рука, потом ты ударился ногой, все, ты про руку забыл. Да.
Все-таки о точке на ногах, которые ты там...
Они не связаны... Ну, то есть, смотрите...
Там греешь ноги, горло проходит,
смотрите,
это все.
Греешь ноги, это вообще никак не связано с акупунктурой. Это связано
отлично,
с тем,
это
что...
важно услышать.
Да. Это, кстати, народная медицина, в ней нет ничего плохого, нет ничего шарлатанского и, бездуховного.
От степени народности зависит.
Но потому что, например, там парить ноги или там вот эти горчичники на спину, это определяется тем, что при внутриутробной закладке органов нервы, которые, распределяются, они взаимосвязаны. То есть нервы, которые идут к ногам, и нервы, которые идут к определенным органам дыхательной системы, они в какой-то момент встречаются, есть просто перекрестная реакция.
Поэтому носите теплую обувь зимой.
Да, смотри, последний маленький вопрос. А разве когда мы массажируем какие-то точки, нервы какие-то, это не вызывает?
Ухо помассажировал, там, взбодрился.
Есть просто интересный момент, как акупунктура пришла в Россию и стала иглорефлексотерапией. И у нас есть физиотерапия, которая стала рефлексотерапией. То есть, и здесь смешались две вещи. И как любая ложь, на этом строится, потому что есть рефлексотерапия, ее никто не отменял. У нас есть рефлексогенные зоны на теле, и они исключительно связаны с иннервацией. То есть где-то больше нервных окончаний, где-то меньше, и они там между собой там взаимосвязаны. Поэтому это работает как обычный рефлекс. Но иглы — это другое. Это они не в тех зонах даже втыкаются.
Понятно.
Два слова. Акупрессура, что такое?
Только давление.
Это мять.
Давай, два слова про медицину будущего, и как раз мы все успели.
Медицина будущего, это к вопросу...
Что будет дальше?
Жанны, о том, что страшно обо всем этом думать. Мы сейчас... недавно я разговаривала с большим ученым из Америки, потрясающим человеком, который всегда на волне того, что происходит. И он как раз вел лекцию о медицине будущего. И он говорит, что в ближайшие 20 лет, и он абсолютно прав, в этом есть доказательства, что в ближайшие 20 лет — это реально очень близко. А медицина перейдет от общей, тому, что мы, знаем некое среднее популяции, считаем его здоровьем и всех нормализуем в эту область. Даем всем одинаковые препараты, там всем одинаковое лечение и так далее. А медицина перейдет в область индивидуальной, совершенно точно.
Для тех, кто это сможет позволить им вначале.
Потому что на чем она основана? Есть такое понятие в современном мире, как большие данные. То, что big data называется. И в медицине тоже сейчас собирается большое количество вот этих вот больших данных о генетике человека, белках человека, микробиоте.
Микробиоте — это то, что в животе содержится, в кишечнике.
То, что раньше называлось микрофлорой.
Медицинская карта, условно, такая, наверное.
Да,
знаешь, она такая супер полная, причем, многим оппонентам.
И собирается вот этот анализ, и с помощью искусственного интеллекта анализируются закономерности определенные, потому что сейчас нет такого, что там микробиота вызывает такое-то заболевание, или там нарушение белкового состава вызывает тот-то. Поэтому на стыке вот этого всего сформируются определенные закономерности, как, что, когда вызывает, и дисбаланс чего должен быть восстановлен. Но это настолько индивидуально.
Как это, что... это как называется, мультином, да, человек? Мультином человека.
Ну, потому что это на стыке там, метагенома, протеома, там, микробиома, и вот это все ом. Да, вот это все собирается от одного человека, ну, в дальнейшем. Собирается от одного человека, становится ясно, где там что вот не так, и синтезируется определенное лекарственное средство конкретно под этого человека. Вот это медицина будущего.
Ну, сейчас тоже это уже начинается.
Но такое внедрение искусственного интеллекта суперактивное, да, в медицину. Таким образом. Потому что только искусственный интеллект сможет это исследовать.
У меня у знакомой тяжелая онкология, и она сдавала очень много тестов, чтобы выяснить, какой именно там, да, препарат ей нужен. Ну, то есть,
да,
не просто усредненный какой-то препарат мы дадим.
Да, мы на начальном этапе этого уже в онкологии, онкология в передовиках в этом смысле.
И я очень быстро скажу, что когда соберется достаточное количество данных, и будет так много, станет вопрос вообще, нужны ли будут врачи, или все могут делать роботы, действительно.
Пишет
все
нам,
будет полностью автоматически.
Пишет нам Татьяна, вот у меня, говорит, православная верующая девушка есть, которая сделала ЭКО, спросил батюшку, он сказал, почему ты думаешь, что Бог не может через ЭКО сделать чудо? И Галина написала, большое спасибо за грамотное объяснение и за динамику. Динамика, это точно, нам сегодня пришлось
очень много чего успели.
Очень много интересного всего, но, к сожалению, время эфира ограничено. Спасибо всем, кто был с нами. Марин, спасибо, что нашла
спасибо.
Время.
Спасибо.
Всем
до свидания.
Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно...